Издательство «Индивидуум» представляет. Луиза Брайант. «Полгода в Красной России». Читает Елизавета Корнилова. Предисловие научного редактора. 6 красных месяцев в судьбе Луизы Брайант. Имя американской журналистки Луизы Брайант, для тех, кто хотя бы раз его слышал, чаще всего вызывает ассоциации лишь с одной ее ролью. Она была супругой знаменитого журналиста Джона Рида, друга Советской России и автора знаменитых «10 дней, которые потрясли мир». На экране ее образ появлялся как минимум в 3 экранизациях этой книги. В советском фильме «В дни октября» 1958 года с Галиной Воденицкой, в искороносной картине Уоррена Битти «Красные» 1981 года с Дайан Китон и в фильме Сергея Бондарчука «Красные колокола» 1982 года, где ее сыграла Сидни Ром. Парадокс в том, что на страницах «10 дней, которые потрясли мир» спутница и жена Джона Рида в «Революционной России» упомянута всего 2 раза. И одно из этих упоминаний представляет собой лишь ссылку на ее книгу «Six Red Months in Russia». При этом сама книга, в отличие от ставших хрестоматийными воспоминаний Рида, до 2025 года никогда не переводилась на русский язык. В результате в массовом восприятии Брайант словно навсегда осталась в тени своего мужа. При этом вся ее биография показывает, что жить в тени мужчины она не собиралась. Она стремилась к независимости и к тому, чтобы самостоятельно отвечать за свой выбор в личной жизни и карьере. Ее статьи, рассказы и стихи не нуждались в опоре на чье-то имя или авторитет. Да и круг ее интересов был значительно шире революционной тематики. Брайант работала как репортер, очеркист и военный корреспондент. Писала о правах женщин и международной политике. Много путешествовала, ее политические взгляды тоже со временем эволюционировали. Будущая журналистка и писательница, известная миру как Луиза Брайант, родилась под именем Анна Луиза Моэн 5 декабря 1885 года в Сан-Франциско. Она была 3-м ребенком в семье. После развода родителей, когда девочке было 4 года, мать вышла замуж за Шеридана Брайанта, и семья приняла его фамилию. Переехав в Неваду, Луиза училась в Уотсвордской средней школе, затем в университетской школе Рина и университете Невады. А выпускной диплом получила уже в университете Орегона в 1909 году. После учебы Брайант поселилась в Портленде и начала карьеру в газете «Спектейтер». Сначала как иллюстратор, затем как ведущая светской хроники. В том же 1909 году она вышла замуж за стоматолога и коллекционера искусства Пола Труллингера. В их доме вскоре стали бывать разные общественные деятели и активисты, среди которых были анархисты Эмма Гольдман и Александр Беркман. В 1912 году, во многом под влиянием подруги, феминистки и поэтессы Сары Бартфилд, Брайант включилась в движение за избирательные права женщин в Орегоне. Разъезжала по штату с лекциями и довольно быстро стала заметной фигурой. Примерно в это же время Брайант впервые познакомилась со статьями Джона Рида. Его публикации в социалистическом журнале «The Masses» произвели на нее сильное впечатление. Их встреча в 1914 или 1915 году стала поворотным моментом. В 1916 году она переехала к Риду в Нью-Йорк и в том же году оформила развод. Пара поселилась в Гринвич-Виллидж, легендарном районе художников, поэтов и политических радикалов. Здесь Брайант дебютировала в театре как драматург и начала публиковать статьи и стихи в «The Masses». Летом 1916 года вышло ее сочувственное эссе о пасхальном восстании в Ирландии под названием «Революция поэтов». Осенью того же года Брайант и Рид официально поженились. Летом 1917 года Брэнд получила свое первое зарубежное журналистское задание от информационного агентства Bell Syndicate — написать серию репортажей с Европейского фронта. Она отправилась во Францию как военный корреспондент и провела там несколько недель, главным образом в Париже. Все это время журналистка пыталась получить разрешение французских властей на посещение Западного фронта. Однако в итоге ей все же отказали из-за недостаточного журналистского стажа и того, что она была женщиной. Брэнд писала Риду, что строгая цензура позволяет ей сообщить лишь самую общую информацию. «Здесь все изменилось. Каждый аспект изменился за последние 3 месяца». И все же ее статья, где она описала свое путешествие через океан, вышла в «Нью-Йорк Американ» 8 июля 1917 года под заголовком «Женщина рассказывает о битве лайнера с подводной лодкой». После возвращения в США Брайант и Рид подготовили совместную статью «Новости из Франции», опубликованную в «The Masses» в октябре 1917 года и ставшую главным материалом номера. В это время супруги уже находились в сердце революционной России. Джон Рид, хорошо известный своими радикальными взглядами, с трудом смог найти аккредитацию и средства на поездку. Луиза Брайант, напротив, получила разрешение почти без препятствий, в том числе аккредитации от Metropolitan, Seven Arts и Every Week. Она продолжила сотрудничество и с Bell Syndicate, охотно отправившим корреспондентку для подготовки материалов с женским взглядом на революцию. Американцы прибыли в Петроград за 2 месяца до октября. Прошло уже полгода после падения монархии, и в стране стремительно нарастала поляризация между левыми и правыми силами. Политическая ситуация менялась почти ежедневно. Напряжение росло, а власть временного правительства становилась все более шаткой. В июле 1917 года леворадикальные силы предприняли попытку свергнуть правительство. Ответственность за беспорядки в Петрограде была возложена на большевиков. Многие из них оказались в заключении, другие перешли на нелегальное положение. Уже по дороге в Россию Брайант и Рид стали получать тревожные сообщения о выступлении генерала Корнилова и его попытке установить военную диктатуру. Журналисты оказались в самой гуще событий, которые могли в любой момент перерасти в решающую развязку. За 4 месяца, проведенных в России, а не 6, как сказано в названии ее будущей книги, Луиза Брайант смогла взять интервью у ведущих фигур эпохи: Александра Керенского, Льва Троцкого, Александры Калантай, Екатерины Брешко-Брешковской, Марии Спиридоновой. Кроме того, она неоднократно рисковала жизнью, чтобы оказаться в самом центре событий и понять точку зрения как простых людей, так и лидеров. Большевики овладели Петроградом, и Джек, Джон Рид, и я были частью всего этого. Позже с гордостью написала Луиза в неопубликованных мемуарах. Все увиденное и услышанное Брайант позже легло в основу ее книги, но она писала не только по памяти. Во время пребывания в России журналистка вела своеобразный дневник. Делала полевые заметки, фиксировала имена, фрагменты разговоров, цитаты из речей и детали происходящего. Эти записи оставались неизвестны исследователям вплоть до 2004 года, когда дочь Брайант передала их в архив. Всего сохранилось 3 блокнота, исписанных карандашом, которые охватывали весь период ее пребывания в России в 1917-1918 годах. Именно из этих записок позднее и сложилась книга «Полгода в Красной России». Может показаться удивительным, но при всей подробности этих записей ни Брайант, ни Рид поначалу совсем не владели русским языком. Однако языковой барьер не оказался серьезной преградой. Они разучивали разговорные выражения, а иногда объяснялись жестами. Многие из их русскоязычных собеседников говорили по-английски, по-французски или по-немецки. Кроме того, журналисты могли рассчитывать на помощь политиков Владимира Билла Шатова, Александра Алекса Гомберга, Бориса Рейнштейна и других, которые до революции провели много лет в США. Тем не менее, Брайан чувствовала себя не вполне уверенно. Она даже записала в блокноте: «Идея для пьесы. Персонаж, который не говорит на языке и все время ищет в словаре то, что хочет сказать». Из записок видно, что некоторые первые впечатления Брайант позднее в книге звучали иначе. Приехав в Россию, она относилась с заметной симпатией к ряду противников большевиков. А о Керенском она записала: «Керенский умеет вдохновлять. Если бы у него была жизненная воля Теодора Рузвельта, он мог бы повести за собой Россию».